У меня, кстати, два больших открытия на YouTube произошло. Значит, первое открытие — это молодая девушка. Я не помню, как зовут ее, какой у нее канал и так далее, но там есть прикольный концепт у ее канала. Она снимает себя на какой-то, видимо, старенький хэндикам, маломегапиксельный. И там буквально ролик такая: я купила, значит, вот себе GTA Vice City. И все это выглядит как реально ролик из прошлого. Ну, то есть он записан, выглядит, она рассуждает. И это как будто кто-то записал условно в 2004 году, а выложил сейчас. Но только ты понимаешь, что это настоящее время, и вот весь канал он вот такой. Она как будто такой телепортировалась из прошлого в настоящее.
Ретро-блогер.
Ретро-блогер, да-да-да, очень интересно. А второе открытие для меня произошло совсем недавно. Канал одинокого мужчины, 50-летнего, из Крыма. И он, значит, как-то Костя Крымский себя называет или что-то такое. Он настолько просто себя, в общем, подает. У него взлетело два ролика. И я наблюдал это своими глазами, как это произошло. То есть мне попался в предложке YouTube видеоролик, который назывался типа «Почему я стал видеоблогером?» Ну, давай посмотрим, почему. Включаю, он говорит: ну, потому что я одинокий, и мне плохо. А тут вот скрашивает мое, значит, настроение, комментарии вы пишете. У него было 900 подписчиков. Я такой: а что у него еще есть на канале? Он там про видеоигры рассказывает. Значит, говорит: видеоигры – прекрасный, значит, инструмент для борьбы с одиночеством. И потом я смотрю, у этих видеоигр было типа там 1000 просмотров, а у него на канале там 900 подписчиков, например. Я когда подписался, было 900 с чем-то. А потом я на следующий день, он у меня остался вот в открытой вкладке, я смотрю, 11,2 тысячи просмотров у этого ролика про видеоигры. Потом еще через несколько часов 20 тысяч просмотров. Короче, у него сейчас уже за 12 тысяч подписчиков. Вот просто два ролика запушил YouTube в предложку, и прям я смотрю, как канал от 900 подписчиков полетел вверх. Ему начали люди присылать донаты, он начал выстраивать себе дом, он живет очень скромно. В общем, это мое второе открытие на YouTube. Потому что совершенно не так, как принято делать в социальных сетях и на YouTube, типа, выпускаем контент определенного рода, вот делаем это по расписанию, туда-сюда. И мне так позабавило, что я захожу в комментарии, и там ему люди начинают писать: слушайте, ну вот вы так долго не продержитесь, вы должны сделать это вот так, вот так, вот так. И я читаю, думаю, блин, ну ведь он именно поэтому взлетел. Ну, то есть он людям заходит именно по причине того, что он делает все не так, как на YouTube. А вы хотите предложениями своими сделать из него просто еще одного видеоблогера. Интересно, как так выходит, что люди вроде подписываются, они вроде желают добра, но подписались они по причине, которую даже сами как будто бы не осознают. Вот это кажется интересно. Ну, для меня.
Ну, аудитория, конечно, всегда знает как. Лучше, чем создатель контента, да? Все всегда знают, как надо все делать лучше. Это так они пришли к нам всем послушать, знаешь, там посмотреть, так проверить, как там все хорошо, мы правильно делаем или неправильно. А не то, что они за контентом пришли.
Ну, я даже не в этом плане, я просто подумал о том, что если он вот это все реализует, если он все это воплотит, а он такой, как бы, восприимчивый, поэтому, может, так и сделает со временем, то тогда, конечно, этот канал будет совершенно никому не нужен. Но я много насчет вообще YouTube и социальных сетей размышляю. Мне есть четкое ощущение, что, ну, вот это все направление, да, назовем это блогерством глобально, оно проживает свое вырождение сейчас. Я могу объяснить, что я в это вкладываю. Потому что YouTube, если он пришел на смену как бы телевизору в свое время, но только на телевизоре все там поставлено, ты понимаешь, что там нет ничего настоящего, там за этим стоят телеканалы, рекламные кампании, тыры-пыры. Потом вышел такой YouTube, где каждый человек, любой совершенно, который обычный, может записать ролик. И вот он начинает записывать ролик, там один записывает про то, что ему нравится, второй записывает про то, как он живет, третий записывает про свои путешествия. И ты как бы воспринимаешь опыт обычных людей. И потом как бы эти люди начинают открываться, вы друг к другу привыкаете, вы становитесь как будто бы друзьями. Понятно, вы на самом деле не друзья, но вы такие типа поверхностные знакомые, да, с которым вы регулярно видитесь, пусть и смотрите на него через экран. И пошла вот эта волна новой искренности. И в какой-то момент люди прознали, что, оказывается, это собирает просмотры, и надо быть еще более искренним на экране. Нужна искренность, это вот показывать всячески. Начинаются взрывы эмоций, крики, всякие ссоры, появляются вот эти лица, орущие на аватарках, на превьюшках роликов. То есть то, что началось от неких каких-то внутренних искренних побуждений, начинает эксплуатировать само себя и превращается вот в какую-то такую гипертрофированную, гиперболизированную версию. Мистер Бист у себя на канале проводил АБ-тестирование, самый популярный, по-моему, видеоблогер сейчас на YouTube, или один из самых популярных, у него очень много подписчиков. И, собственно, выяснил, что вот с недавних пор кричащие вот эти эмоционирующие лица, они перестали привлекать большую часть, ну, то есть обычные серьезные лица, ты же не выглядишь так в жизни. Ну, кто-то, наверное, выглядит, но большая часть нет. Обычные серьезные лица, наоборот, стали снова собирать больше простой. То есть люди все время тянутся к искренности, к честности, к правдивости, к правдивости передачи того, неважно чего. Ну, то есть главное, чтобы человек с ними был честен.
Я думаю, что это просто еще один фрагмент цикла. Если мы, допустим, посмотрим на историю популярной музыки, то мы видим, что, в общем-то, так оно и было. Появился, допустим, гранж, да, с Нирваной, который был контркультурен. Появился панк-рок, который был контркультурен. Появлялось, да, это, например, психоделический рок. Все они были контркультурными. И все это, в конце концов, становилось на первое место билборда, становилось популярным, если это людям нравилось. И надо было уже контркультуриться к этому.
Это вообще интересно, да, то есть это как раз вот то, о чем ты говоришь, это как раз модерн, постмодерн, вот это все. Ровно те же самые причины.
Ну да, я в канале об этом писал тоже, вот на последний пост мой в канале как раз об этом, что люди немножко подустали от глянца и начали залетать темы такие вот максимально искренние. Все начнут делать так, это всем надоест, всем захочется глянца опять. Потому что глянец, как ни странно, будет более искренним.
Георгий, главные вопросы. Слово пацана посмотрел, книжку почитал.
Нет, я не посмотрел. Мне, честно говоря, во-первых, просто некогда. А во-вторых, я обычно люблю смотреть, ну, бинж-вотчить, скажем так. То есть, когда все выйдет, все скачать и в удобном темпе для меня посмотреть. Сколько я знаю, он еще не вышел весь.
Но уже украли.
Ну, я слышал про это.
Осталась одна серия. Ты очень прав, мне кажется, в отношении этого сериала, что смотреть его надо совершенно точно залпом. Потому что я к нему подключился поздно уже. На тот момент, когда я начал его смотреть, уже 6 серий вышло из 8. И получается, что вот 7-ю я смотрел уже через неделю, получается. Когда я смотрел его бинже, ну, то есть, когда я смотрел его поточно, прям вот сел и начал смотреть, и прям залпом посмотрел первые 6 серий, мне прям очень понравилось. Сериал выстроен, в принципе, так, что там постоянно растет уровень напряжения. Там есть моменты, где он чуть-чуть дает послабление, там потом снова начинает расти, но, в принципе, если общий так обозревать, то у него вот эта графа напряжения, она постоянно идет ввысь. И когда я посмотрел 7-ю серию спустя неделю, я внезапно понял, что я уже особо не сопереживаю персонажам. Потому что это хороший очень сериал, но он скорее хороший, я бы сказал, наверное, фильм, который разбит на несколько частей просто. Ну, то есть... Мне кажется, что смотреть его стоит, конечно, целиком. А если происходит перерыв, ну, по крайней мере, по себе, я наблюдаю, что как бы это все еще очень круто, мне нравится и все такое, но я уже не испытываю вот того накала, который у меня был до этого момента.
Ну, я должен сказать, что здесь весь накал происходит как раз в том, как он расцветает и когда он смотрится, пока выходит, потому что тут же у нас еще драма в этом заключается. И я, как человек, который поучаствовал в этой драме и уже посмотрел финал сериала...
Ты зря это сделал, потому что они вообще пересняли всю серию.
Ну, вот в этом же интерес, правильно? То есть в этом есть некий какой-то элемент искусства в том, что сериал идет, выходят серии каждый четверг, да, они выходили. И вот в этот четверг у меня был выбор. Я мог посмотреть уже две скачанные серии, которые утечка на торрентах.
Ну, 7-я, кстати, доступна в... полноценно.
Я вот смотрел как раз в тот момент, когда 7-я вышла, и вышло, и у меня было два файла сразу. Вот я их мог открыть и параллельно.
Ты сравнил?
Да, я запустил которую демо-версию, которую, судя по датам на этом самом, которые добавлены вотермарками, сделана еще в октябре, у которой куски Жора Кружовников буквально договаривает за персонажей, чтобы заполнить диалоги, которые там должны быть. А 8-я серия вообще классно, там с хромакеем, это прям вообще по красоте. Так вот, я поставил 7-ю серию, и в этот момент я открываю 7-ю серию, которая уже вышедшая.
Финальная.
Думая, что вот же ж начнется где-то, где же начались, где же пересобрали, что же, типа. И вот в этом драма. Знаешь, ты открываешь, смотришь, начинаешь сравнивать серию.
Я не смотрел просто «Черновики», но я, насколько понял, 7-я серия отличается только тем, что там есть какие-то дополнительные доснятые...
Одна сцена по-другому снята.
Ну и плюс, наверное, колористика, да, вот это все. Постпродакшн.
Нет, на самом деле, звук, в основном звук, он там записывает персонажей, я так понимаю, на петличке, и у них еще есть звук, который environmental, и который, ну, дополнительные, короче, каналы, как это должно быть. И там очень много звука, который с петличек, и поэтому, когда персонажи шорхают чего-то там, не знаю, писают у этого самого унитаза, что-то, в общем, везде, где петличка может плохо себя показать, вот это все оказывается в демо-версии, и там звук не... Ну, собственно говоря, и нету некоторых диалогов персонажей, потому что их в этот момент надо было смиксовать, и Крыжовников просто говорит за них, И это тоже, в этом какая-то есть интересность этого продукта, потому что чувствуешь себя каким-то таким, о, посмотрел за кулисы, знаешь, как это создается.
Да, восьмая, она сильно. А восьмая, ты говоришь, она вообще там хромакей.
Восьмая, наверное, будет отличаться. Она еще не вышла, ну, потому что там вообще совсем дрова, там в последней сцене хромакей. И это так плохо смотрится из-за того, что персонажи отыгрывают драму на хромаке, и ты такой думаешь, что твою мать.
Представь, что это есть у нас целые фильмы сейчас, которые сняты целиком напротив хромаке. То есть там вообще нет ничего настоящего, кроме людей. И то не всегда.
Ну, в общем, интересен именно вот этот вот процесс его выхода, его роды, так сказать, его роды, и то, как он рождается, этот сериал, прямо перед глазами смотрящих, и то, какое бурление вокруг этого происходит, переснимание серий. Но, скорее всего, ты прав. Похоже, переснимать надо исключительно из-за того, что надо продолжать это делать, а не из-за того, что там какие-то идеологические несоответствия. Идеологически там все правильно, мне кажется. Все одобрено.
Мы, собственно, не просто так заговорили про слово «пацана». Последний раз у нас с Ваней возник снова диалог, как раз вокруг теперь этого сериала. Я на тот момент его еще не смотрел. Насколько вообще автор влияет на свою работу?
А, романтизирует бандитизм.
Что сейчас это очень обсуждаемая тема в социальных сетях. Часть людей говорит, что смотреть его ни в коем случае нельзя по этой причине. Это плохая часть культуры российско-советской. Мы как раз подумали, что стоит обсудить в этом эпизоде нашего подкаста смерть автора, так называемая, я не знаю, как правильно сказать, ну, философская идея, наверное.
Искусствоведческий положняк.
Да, искусствоведческий положняк. Хорошая фраза. Это новый выпуск подкаста «Похоже, я фотограф». С вами три ведущих. Я Андрей Барышников, Иван Воченко и Георгий Джиджея. Ребята, всем привет.
Йоу.
Здравствуйте.
Да, но я тогда Ване ответил в своем аудио, что я отвечал в аудиосообщении. Я сейчас не смогу, конечно, тогда у меня мысль прям так разрослась, у меня много чего было сказать.
А ты вставь прям войс.
Я бы сказал, что невозможно сделать фильм, например, или сериал, чтобы это параллельно не было романтизацией. Даже если ты не романтизируешь этот образ, не вкладываешь никаких позитивных аспектов в деятельность, допустим, людей в бандах, сам факт того, что это приобрело вид кинофильма, уже является определенного рода, если не романтизацией, то как минимум эстетизацией. А с ней большое количество людей уже для себя само может разглядеть и, собственно, романтизацию. Как кто-то увидит, о, крутые чуваки с пушками решают вопросы, и вот все у них в жизни хорошо получается или там не очень. Хочу быть таким же. Но посыл при этом работы может быть принципиально иным. Говорить о том, что такие работы провоцируют появление новых банд, это сложная и сложная штука. Они могут это делать, но их сложно обвинять в том, что они как бы к этому приводят. Потому что никогда не знаешь, что именно может привести к такому развитию событий. Более того, ну, во-первых, для этого нужны статистические исследования, чтобы как-то подтвердить или опровергнуть этот тезис. Но помимо этого, если мы говорим про личное восприятие, вот ты говоришь, что у нас там после бригады начали возникать... Но тут очень важна когнитивная ошибка в голове человека. Когда, например, ты покупаешь «Приус», то ты начинаешь замечать на улицах очень много «Приусов». При этом до этого момента, пока ты не покупал «Приус» и не думал о его покупке, ты не замечал «Приуса» на улице. И вот здесь может быть ровно такая же история. Это когда мы опять же говорим про личные умозрительные заключения. Что ты смотришь сериал, тебя тем или иным образом он трогает, позитивно или негативно, неважно. И дальше ты начинаешь обращать внимание на то, что возникают вот такие вот основания. А они, возможно, всегда были, просто ты на них не обращал внимания и, более того, даже не задумывался о них. А почему они выбирают, если мы говорим уже про конкретных авторов? Я вот слово «пацана» не смотрел, мне не близка эта эстетика и все такое. Более того, в моей как бы жизни этого не было. Но я понимаю, почему они выбирают, потому что в истории современных России и других стран, Украины, Беларуси и так далее, не так много на самом деле событий, которую бы можно было ознаменовать как, не знаю, эпохи, да, культурные эпохи, потому что это все-таки как ни крути, а это культурное явление, которое, ну, с одной стороны, оно везде присутствовало. Ирландия, Голландия, норвежские страны, куда ни плюнь, в это время плюс-минус было все примерно то же самое. Ну, может, лет на 20 пораньше, может, лет на 20 попозже. Но у этого всегда был другой колорит. И поэтому, когда мы говорим про возведение чего-либо, ну, например, в кино, то это не может не быть эстетизацией, ведь ты возвращаешь как бы прошлое тем самым, да, Это такая машина времени, по факту, если так задуматься. Потому что воссозданный ими игрушечный мир при должной филигранности проведенной работы может ощутиться и восприняться каким-то другим человеком, зрителем я имею в виду, как нечто потенциально возможное. И в этом плане каузация действительно может присутствовать. Но, опять же, идти человека грабить или убивать, сериал или фильм не провоцирует это делать. Потому что если мы начинаем рассуждать таким образом, то тогда все видеоигры надо запрещать, потому что 99,9% видеоигр построены на том, что ты кого-то убиваешь разными видами, но тем не менее практически каждая игра — это про агрессию в том или ином ее виде. Даже при, казалось бы, самые простые визуально платформеры типа Марио, ты там прыгаешь им по головам, и они погибают. Это тоже убийство. И если мы так говорим, то тогда точно совершенно игра Doom обязательно виновата во всех скул-шутингах. Я не знаю, вот я написал, что Вагнера привел ко Второй мировой войне, и если вот так копать, то, в принципе, окажется, что тогда вообще ничего делать нельзя. Но это же, конечно, не так, потому что факторов, которые сопутствуют появлению или рождению вот такого любого другого явления в обществе, это в первую очередь все-таки совокупность разных факторов, и какой из них играет главную роль, очень сложно. Причем, опять же, да, вот 20 человек посмотрели сериал, один пошел в банду, 19 не пошли. Тогда получается, что это плохо сделанная работа, если она пытается эстетизировать и романтизировать эту эпоху. Или же все-таки у человека уже что-то в жизни, в его социуме, может быть, семейном положении или межличностных общениях, было что-то, что этому способствовало. Или какие-то другие, может быть, психологические проблемы, там, ну, неважно, да, а финансовое положение. Очень легко обязать и сказать, что то или иное произведение искусства нужно срочно запретить или не разрешать его делать. Что, впрочем, и происходило часто в культуре, и до сих пор происходит. И, опять же, мы возвращаемся здесь к телевидению. Они ровно эту фактически логическую лазейку, уловку используют. На что очень большое количество людей ведется, потому что, как ты правильно сказал, глобально люди как бы достаточно просто выхватывают отдельные только сегменты и практически никогда не пытаются погрузиться в контекст происходящего, потому что это определенная работа, а работу делать не хочется. И если кубик, который предлагает телевидение, достаточно прост в своей форме и очень ровно и просто укладывается в какую-то сформированную, опять же, этим же обществом систему ценностей, то как бы и вопросов о том, а правда ли это так, не возникает. Это очень сложная тема, потому что, ну, иначе я как бы говорю, да, вообще ничего нельзя делать в искусстве. Ни картины писать, ни тексты, ни книги, потому что преступление и наказание, книжка ни в коем случае, это что там, убивает топором старушку, это же просто невыносимо, нельзя так делать. Ну, мы же не можем такое в обществе позволить, значит, книжку нужно эту сжечь, потому что какие-нибудь люди могут сделать из этого вывод, что, в принципе, Раскольников все правильно сделал и поступил, и, в общем, избавил человечество, и на кого-то вполне вероятно. Это действительно отчасти так и повлияло. Он такие выводы для себя вполне мог сделать. Но мы это очень как бы далеко находится вот в этом диапазоне, типа делать или не делать. Ну, в общем, очень это сложная тема, но, как я написал, да, мы возвращаемся снова к смерти автора, где он влияет на работу ровно до тех пор, пока он ее делает. А вот что там с ней дальше произойдет, как ее будут использовать, возможно, в какие контексты она попадет. Нет, у него может быть цель, например, сделать пропагандистскую какую-то ебанину. Но даже из пропагандистской ебанины часть людей вынесет ровно противоположный месседж, даже если автор его туда не закладывал. Именно поэтому автор умирает в момент выпуска своей работы. Он не умирает в буквальном смысле. Он умирает, конечно же, в смысле переносном. У тебя может меняться отношение к его работе в последующих каких-то проявлениях этого человека, в его социальной позиции, в общественной, или в других работах его вида искусства. Но это уже контекст, который сопутствует конкретной работе, а вот сама-то работа вообще не поменялась. Она вот какая была сделана в день X, таковой и осталась, ничего не изменилось. Более того, если мы говорим о каких-то ремейках или даже ремастерах, да, которые стараются, если мы говорим про видеоигры, которые стараются просто букву в букву повторить оригинал, фактически это на самом деле другое произведение. Очень похожее, с вероятностью, с точностью до 99% может быть даже похожее. Но, тем не менее, это все еще другая художественная работа. И это очень важно понимать, потому что большое количество людей воспринимает это так, что вот сразу Одна, значит, версия обсолит, все ее не существует, теперь есть только новая. А это, конечно, не так. Я лично воспринимаю искусство несколько иначе. Мне всегда кажется, что искусство — это вестник либо происходящих событий прямо сейчас, либо событий, которые вот назревают и в ближайшее время себя каким-либо образом проявят. И я считаю, что работа сделана хорошо тогда, когда, вот знаешь, это уже было в «Симпсонах». Ну, то есть, когда она реально предвосхищает появление чего-то. Это не значит, что она это создает. Ну, авторы должны быть тонко чувствующими окружающую реальность людьми и наблюдать какие-то проявления какой-либо вещи. Скорее, я бы задумался в этом вопросе, что вот если слово «пацана» заходит, и оно сейчас вот вышло и существует, это скорее к вопросу о том, что эти бандитские группировки, наоборот, вероятно, начали появляться. И это реакция на их какое-то появление. Это может не напрямую переводиться в то, что появляются банды. Это может высказывать какие-то внутренние чувства и ощущения, например, от того времени, в котором сейчас находится та же Россия. Это могут быть какие-то внутренние переживания, где время прошлое выбрано как символ, как знак, как некий, я не знаю, образ, в который вот облекаются вот эти переживания, чувства и мысли авторов. Это тоже как бы возможно.
Мне кажется, это достаточно простой подход. Мне кажется, все несколько сложнее. Ну, в чем вообще смысл, мне кажется, термина романтизация и в чем его главная проблема? Проблема в романтизации в том, что тебе хочется повторять. Есть, например, довольно известный психологический феномен. Это синдром Вертера. Была такая книжка «Страдания юного Вертера», в которой очень-очень живописно и романтично описывалось самоубийство. И во многих странах, не только в России, существует закон, который или негласно, где-то гласно, согласно которому самоубийствах предпочитают в новостях не рассказывать. Как раз в связи с тем, что очень часто самоубийство приводит к волне подражаний среди других людей, которые были на грани суицида. И, кстати говоря, синдром Вертера, он так и называется, потому что там так красиво было описано самоубийство, что после этого была волна самоубийств после выхода этой книги. Очевидно, что и после смерти Курта Кобейна.
Но ты считаешь, что в этом виновата книга?
Я считаю, что таково просто положение вещей. Что вот люди склонны подражать другим людям, когда что-то им кажется эстетичным и красивым. На самом деле самоубийство – максимально омерзительная вещь. Сначала ты покончишь с собой, потом ты обосрешься, и твое тело очень обезображенное и уродливое оттащит и в лучшем случае кремирует.
Все ли люди, которые прочитали книгу, покончили жизнь самоубийством?
Ну, их стало больше.
Не факт, что это произошло из-за книги.
Ну, как бы факт.
Я думаю, что книга могла послужить неким еще одним триггером, который привел... Ну, то есть, понимаешь, книга же тоже не из воздуха возникла, верно? Она же тоже зависит от социокультурного контекста.
Ну, этот вопрос скорее больше научной плоскости. Насколько я знаю, он психологами все-таки изучен, и они склонны к тому, что... Ну, считают, что о самоубийствах лучше не рассказывать, именно потому что это триггеры дополнительных самоубийств, которые могли бы не произойти, если бы этого дополнительного триггера не было бы. Вот о чем я говорю.
Да, возможно, они произошли бы из-за чего-то другого, и на это бы тогда не стали обращать внимание.
А возможно, бы и не произошли.
А возможно, бы и не произошли. Но в таком случае, я говорю, нам вообще культуру любого порядка надо запрещать. Абсолютно, допустим, все видеоигры, ну, не все, 99% видеоигр построены на убийствах.
Слушай, я после фильма «Челюсти» боялся в ванную зайти, ты чё?
Мне, кстати, тоже в детстве очень сильно «Челюсти» напугали, я помню.
Меня напугал «Лепрекон» очень сильно в детстве.
Главный ужас моей жизни – это зубастики.
Зубастики, да, тоже меня вот прям тоже в детстве все время казалось, что что-то катится и откуда-то, знаешь, такие комочки казались потом после этого по всему дому.
Зубастики меня тоже сильно напугали.
Есть одна женщина-комик, которая очень смешно рассказала о том, как говорит, ну давайте честно, когда ребенок прибегает тебе в спальню и говорит, что у него топ на кровати, то ты не сразу бежишь проверять. Ты так аккуратненько подходишь. Ну, вроде бы нет, но лучше пойдем спать ко мне, да.
Но я про видеоигры не просто так заговорил, потому что самый, наверное, известный случай – это вот игра Doom. Не которая новая, а которая старая. Когда он только вышел, Doom первый, какой там, 92-й, 93-й год, 4-й, что-то такое. После него возросло количество скул-шутингов. И у некоторых из тех, кто устраивал перестрелки в школе, находили дома игру Doom. И все такие, вот, игра Doom, значит, побуждает убивать людей. Ну и вот с того момента ее постоянно исследуют с разных сторон, и как бы одни исследования показывают, что да, это, возможно, имеет корреляция, а вторая говорит о том, что наоборот, это снижает уровень агрессии. Так бы пошел человек и застрелил человека, а так он взял, поиграл, пострелял там в игре, и все, и спустил, значит, пар.
Я думал, ты где-то к другому аргументу прибежишь. Я думал, ты прибежишь к аргументу, что герои «Слово пацана» не смотрели. Они смотрели прекрасные советские фильмы про «Кавказскую пленницу», про Ивана Васильевича и все остальное. Но почему-то выросли тем, кем выросли.
Конечно. Ну, просто вешать все на только лишь одни культурные произведения, ну, как минимум, мне кажется, странно. Я думаю, что корреляция есть, но, знаете, как говорится, корреляция не есть каузация.
А ты никогда никакому не подражал герою? Мне казалось, что, в принципе, он на большинство мужчин, да и женщин, наверное, тоже лет до 20, там, 25, очень сильно влияют те герои, которые им очень нравились. Если, допустим, тебе очень нравился «Доктор Хаус», ты, наверное, какие-то его черты поведения будешь копировать, даже не связанные напрямую с его характером.
Я сейчас пытаюсь вспомнить, как было в моем детстве. Я думаю, что в детстве у меня был только один случай. Мы в школе, там ребята посмотрели «Бригаду» и такие, ну все, мы «Бригада». Но это закончилось ровно на том, что мы ходили по одному в школе, стали ходить втроем. Рядом, я имею в виду. Никто никого не грабил, не быкал. Кто-то, я уверен, после сериала «Бригада», наверное, таким занимался. И после «Слова пацана» тоже. Но то, что сейчас внезапно после выхода сериала обратили внимание на эту проблему, не значит, что ее не было до этого. Просто на нее не обращали внимания. А сейчас она попала в культурный контекст, потому что вышел сериал, который взрывает просто все топы.
Мне кажется, первое, силовики такие, у них есть вся статистика по всем этим вот этим делам. И они такие, на кого бы это повесить, блин? Кто ж в этом виноват? Это ж не можем сказать, что это мы виноваты, это вот как-то общество виноваты. И тут выходит «Слово пацана», они такие, о, отлично. Такие... публикуем данные. Блин, это «Слово пацана», конечно, виновата.
Не, я, конечно, не верю, что «Слово пацана» действительно как-то сильно повлияет на жизнь и безопасность моих дорогих сограждан. Я, скажем так, вижу исторические параллели, которые связаны не с фильмами, которые показывали в 80-е и показывают сейчас, а с тем, что были, так сказать, конфликты с другими государствами в... тот период, ну, как раз они закончились к этому моменту, и когда очень большое количество людей возвращается с боевых действий, это не очень хорошо обычно влияет на безопасность в этой стране. Это было и в США после Вьетнама. Есть прекрасный фильм «Таксист», который очень хорошо показывает, в общем-то, как работает мозг человека, который... Слушайте, на самом деле посттравматический синдром даже у меня после полей бывает. В абсолютно такой эфемерной, смешной форме.
А в чем она проявляется, если не секрет?
Тебе очень скучно, и тебя очень раздражает ватность вокруг всего происходящего. Какие все вот вокруг какие-то жопоголовые, медленные, вот у них реально моча в голове. У тебя вот такие вот мысли появляются в голове. Потому что ты там бегаешь по скалам, отбиваешься молотком от медведей, там сияние, на тебя какие-то камнепады постоянно, у тебя снег в июле падает. И ты вот после этого все возвращаешься в город, тебя вот эти все его разъявленные ценности, они невероятно бесят. И это проходит у меня обычно за там месяц, наверное, два. Я называл это для себя постполевой депрессией. У меня жуткий отходняк после каждого поля. После, там, в октябре, в ноябре мне очень тяжело. Особенно на фоне того, что в полях еще и не хватает тепла. То есть я приезжаю в августе, там уже как в Москве, в октябре. И вот у меня эта осень длится где-то месяца 4-5. И вот это вот плюс то, что не хватает, так сказать, острых ощущений. Ну и умножить это гораздо сильнее на то, что люди видят во время боевых действий.
У меня есть комментарий по поводу того, что сказал Георгий. Он говорит о вещах, которые, кстати, отрефлексировала группа «Несчастный случай» в песне «Снежинка». Советую послушать Андрею для того, чтобы понять вот этот вот всплеск того, что происходит, когда ты уезжаешь в какой-то другой мир. И действительно, боевые действия — это другой мир, отличающийся от среды, в которой ты пытался как-то, ну, знаешь, себя встроить в эту систему. И это происходит по ходу жизни, наверное, любого человека, особенно подростков, да, когда они пытаются понять, какой же мир на самом деле. Наверное, мы во всю свою жизнь занимаемся тем, что мы пытаемся засунуть мир в свою голову и как-то в нем расставить какие-то приоритеты для того, чтобы просто по нему комфортно двигаться. Ну или нам так кажется.
Фактически мы живем в неком социальном конструкте, да, и вот переезжаешь в другое общество, там другой социальный конструкт относительно многих вещей, которые в твоем обществе, возможно, бы не поняли.
И ты этого очень долго не осознаешь. Вот в школе, наверное, это лучше всего чувствуется, ну, лично я по своей жизни это ощущаю. Ты приходишь в школу, начинаешь учиться в ней, и она кажется очень большой. Прям большое здание, ты там по нему ходишь. Ну да, ты маленький, конечно, в этот момент, но оно действительно очень большим кажется. Но потом ты приходишь в институт, и институт кажется огромным просто, просто огромным, каким-то необъятным совершенно, ну, в моем случае. И как бы сейчас, когда я возвращаюсь во все эти места, они кажутся супер маленькими, потому что тоже, когда побывал в других местах, начинаешь как-то по-другому ощущать размеры. Но дело это только в тебе. И эти же самые ценности, грубо говоря, когда ты сходил куда-то, где одни ценности, а потом ты вернулся в свою среду, в которой ты рос или развивался, и понял, что вот эти все люди-то заблуждаются. Они же не знают, в чем сила. Тот самый нарратив, который спрашивают в этом брате, в чем же сила. И тот вопрос, которым Дудь Юрий задается уже сколько выпусков, никак не может найти эту силу.
Сколько денег ты зарабатываешь?
Нет, он давно уже не спрашивает об
этом. Я шучу. Я давно Дудя просто не смотрел.
Посмотри про Северную Корею. Очень интересно.
Я, кстати, познакомился с... Здесь у меня в доме живет южный кореец. Мы с ним очень хорошо пообщались. А я его спрашивал по поводу Северной Кореи. Он сказал, что он на год старше меня. То есть 33 ему, получается, года, 34. Он сказал, что эта проблема его поколения не затрагивает вообще. Это проблема предыдущих поколений. У них никакой нет связи с Северной Кореей, не имеет представления, что там происходит, и как бы вообще другая страна, никаких пересечений нет. Это вот социальная травма, которая была получена там его родителями, условно говоря, или там родителями его родителей.
Очень советую посмотреть Ланькового Дудя. Прям великолепный выпуск.
Посмотрю.
Я посмотрел весь. Но мне этот человек показался агентурой, да? Явно. И мне кажется, он немного эксплуатирует популярный канал Дудя популярности для того, чтобы какие-то свои нарративы задвинуть. Но опять же, если это смотреть через призму вот этого всего, то оно на тебя не воздействует. И тут я перейду к этой части. Большая часть людей, которая говорит сейчас о слове «пацана», оно говорит о некоторой опасности, которую оно представляет. Ну, чуть ли не далеко так заходит, как говорит, и все искусство представляет опасность для нас, в принципе. Будучи, как сказал Антон Долин, некоторым таким щитом, на котором мы смотрим на медузу Горгону. То есть просто посмотреть на жизнь страшно, сразу каменеешь. И вот искусство – это такой щит, через который ты смотришь на медузу Горгону с безопасности своей и можешь оценить ее ужас и как-то подготовить себя к этому. В то время как люди, которые осуждают искусство, в том числе тоже слово «пацана», о том, что оно влияет на нашу жизнь, и вот появляются подражатели, и подражатели приводят ко всем всплескам, и статистически это показано, это правда, есть подражатели. Но как же все те люди, которые смогли на это посмотреть с безопасности и подготовиться? Мы же их не можем никак посчитать. Да, есть какой-то побочный эффект.
Я слово «пацан» не смотрел, но, естественно, я свое мнение уже имею. Но если серьезно, то да, мне кажется, что какие-то подражатели, конечно, возможны, но в плане массового явления, которое отразится на жизни общества, я больше склонен верить, что явление такое, как вот подростковая банда именно в Казани, скорее всего, прямое следствие того, что это дети афганцев. Я могу ошибаться, конечно, но у меня такое подозрение. Поэтому эти дети не смотрели слово «пацана». И они такими не сформировались из-за того, что у них как-то культура влияла не так. Они такими сформировались, потому что государство начало разваливаться, потому что они видели везде насилие и людей, которые через это насилие прошли. И это на них сказалось.
И тут я еще хочу сказать, что параллельно я сейчас смотрю «Эйфорию». И для меня как-то «Эйфория» и слово «пацана» пересекаются, потому что там точно такая же история. Показываются подростки.
«Эйфория пацана».
«Эйфория пацана». Показывается «Эйфория пацана».
Мечтает о двух девушках, да?
И там вот это вот все то, что пропаганда, наверное, ЛГБТ, наркотиков. Если что хочешь, можно для «Эйфории» повесить, там этого просто вот вагон. И это тот же самый случай, когда это все показано, и тут мы говорим про автора, про того самого... смерть автора, с которого весь этот подкаст пытается начаться, или начался уже, или продолжается. Автор не понимает своей ответственности. То есть ты как автор в момент создания всех этих произведений, будь то «Эйфория» или слово «пацана», ты увлечен самореализацией. Ты думаешь, вот как хорошо-то рыдают на перроне, вот как я смог, да? Вот смог же показать, вот же ж я молодец. Но как автор, наверное, тебе тяжело от этого избавиться, от того, что ты не чувствуешь никакой ответственности от того, чем ты занимаешься. Иногда. Некоторые все-таки чувствуют. Но в какие-то моменты ты можешь скатиться в то, что ты показываешь вещи сильно красиво. Даже «Эйфория», знаешь, то, как там показаны, ну, не передозы, а показаны именно приходы, которые нормально закончились, да? Закончились тем, что вернулся в себя. Они показаны привлекательно. И тут... можно себя спросить как автора.
Да, давай так. А какие темы разрешены?
Нет, это от противного.
По-полям, по-полям.
Ну, то есть, в какой момент тема становится запретной? Это как бы универсально для каждой страны будет? Это универсально для всего человечества? Или есть все-таки, наверное, здесь какая-то разница? Я вот в корне не согласен с тем, что в этом плане можно говорить про какую-то, например, ответственность. Если ты снимаешь снафф-фильмы, где ты вживую человека настоящего режешь против его воли, да и даже если он согласен, и потом все это как бы продаешь, а такие фильмы были. Они наверняка есть и сейчас, но это просто в какой-то момент, если я не ошибаюсь, в Германии был очень сильный подъем такого кино. Людей просто с улицы воровали и насиловали и резали на камеру, а потом продавали это как фильмы. Ну вот здесь, наверное, есть действительно ответственность автора, но в остальных случаях мне кажется, что если говорить как раз про смерть автора, разные люди в одной и той же работе видят разное. Вот в чем дело. Например, я еще до даже просмотра «Слова пацана» практически наверняка был уверен, что нет там романтизации бандитизма. Сейчас, посмотрев уже 7 серий, я вижу, что его там, собственно, и нет. Он, наоборот, развенчивает этот миф и всячески показывает, что ни к чему хорошему это не приводит вообще. Ни одного персонажа не приводит это ни к чему хорошему.
В том-то дело, что, понимаешь, ты как автор, вот он увлекся. И он увлекся этим, он, конечно, старается показать, что ни к чему хорошему не приходит. Как и «Эйфория». Мы не учим людей о том, как смотреть искусство. Мы его даем им, а они неподготовлены, смотрят, и получается то, что получается. В итоге такие люди, как которые, у которых власть, у которых цензорный инструмент, они думают, не, надо запретить, потому что мы не можем научить, как смотреть это. Мы, как люди, которые давно занимаются искусством, можно так сказать, мы знаем, как это смотреть. Мы уже даже и не видим, как это видят обычные люди, которые вот эта волна в Инстаграме, которая пошла, включается Айгель, и чувак такой как-то, буду смотреть «Слово пацана», а потом раз такой вышел в шапке, вот и всё, и звучит музыка. Потому что вот этот происходит каскад. То есть конкретно вот этот момент вызывает каскад, порождающий следующее искусство.
Я хотел бы предыдущему твоему тейку сказать, что то, что заканчивается плохо, это не деромантизация. Потому что очень многие истории, которые заканчиваются плохо, и люди знают о том, что они плохо закончатся, все равно выглядит романтично. Они хотят прожить жизнь героя, который красиво закончит, ярко прогорев. Как условный Тони Монтана из «Лица со шрамом», вот так вот перед горой кокаина, если что, мы против наркотиков, да, наркотики говно для дебилов, не употребляйте их. Но о чем я говорю, я думаю, вы понимаете, да, этот образ человека, который сейчас вот-вот все потеряет, чего он достиг.
Конечно. Либо решает ситуацию.
Он романтичен.
Я понимаю.
И его хочется ему подражать. Поэтому мне не кажется, что «Бригада» тоже плохо закончилась, но ее же нельзя сказать, что это как-то деромантизовывает бандитизм. Да скорее наоборот.
Да просто я не считаю, что это как бы ее и романтизирует. Это ее определенным образом показывает, с определенной перспективы. Вот здесь перспектива такая, что все погибают. В другом фильме перспектива такая, что все выживают. И, в общем-то, они как бы разные. Но вот, например, мы три человека, мы смотрим одну и ту же работу, но выводы мы все равно делаем для себя несколько иные после этого просмотра. И вот один из нас, допустим, после этого взял, значит, надел шапочку с ушами смешную.
Пи***ку.
Наверное. Нашел какой-то гетто у себя в районе или там в городе, связался с мутными типами и стал частью банды. Банда существовала, возможно, до этого, возможно, он организовал ее. Но вот два других, например, этого не сделали. Вот как так выходит, что работа одна и та же? Ни на йоту не отличается ни для кого из просматривающих. Вот кадр в кадр одинаковые. Секунда в секунду тайминга одинаковые. А выводы все равно выходят разные. Автор сделал работу одну, три разных влияния получилось. А на самом деле больше, потому что людей гораздо больше, особенно сейчас этот сериал смотрит.
Ладно, я сейчас прибегу к самому тупому риторическому приему, который вообще существует. Это вспомню Гитлера. «Майн кампф» — это все-таки лишь часть истории.
Книжка, которую он написал, да.
Да, но тем не менее, в принципе, вот есть у нас Гитлер. Проще всего говорить о нем, потому что он является таким абсолютным злом, да? Это очень удобно.
Потому что любой диалог, который длится достаточно долго, приходит в интернете к Гитлеру. Это, кстати говоря, исследование по всем топикам Реддита.
«Закон Гудвина» называется, да. И почему я о нем вспомнил? Потому что вот есть, в принципе, неглупый народ, да, с великолепной философией, с великолепной культурой, немцы, да? В реваншистском состоянии духа, но тем не менее, это все-таки не люди, которые в первый раз услышали, как им кто-то что-то пытается сказать. Если абстрагироваться непосредственно от литературы, искусства в целом, от кино, вот есть человек, который что-то говорит другим людям, да? Эти другие люди его слушают. Без Гитлера был бы нацизм в Германии или нет?
Это неизвестно.
Ну, а скорее всего.
Ну, кажется так, что нет. Но это кажется.
Не факт.
Это именно кажется.
Гитлер вырос ровно в том же самом обществе, как и все остальные люди там. Вполне вероятно, что если бы не было бы Гитлера, то шанс того, что был бы кто-то просто вместо него, очень велик. Я про это и пытаюсь сказать, что даже вот эта работа, если мы говорим про искусство, например, «Слово пацана» или «Игра дум», она не из воздуха выросла. Она растет из почвы того, где эти сами авторы в какой-то момент родились, где они выросли, что они проживают в данный момент. Если возникает некая работа, то она, как правило, возникает исходя из всего окружения. Я вообще воспринимаю работу, ну, если мы говорим про некую художественную деятельность, да, то она фокусирует внимание на чем-то. И если работа актуальная, я имею в виду современная, то она это делает на современности. Здесь мы вроде как рассказываем про 88-й годы, а потом выходит сериал, и мы узнаем, что начинается Флешбант и так далее. Возможно, проблематику эту автор ощутил просто несколько раньше и показал это переживание.
Мы как-то ушли в сторону принципиальной недоказуемости, то есть мы не можем, допустим, отделить причину от следствия.
Я не верю в то просто, что искусство так работает. Я как раз верю в то, что это органичное произведение окружения. Искусство – это буквально часть культуры. Культура – это не только искусство. Культура – это вот все, что нас окружает.
Я просто пытаюсь вспомнить сейчас историю 20 века и представить, как о роли личности в истории. Чтобы где-то какой-то там появился хрен, который очень что-то хорошо задвинул, смог за собой увлечь толпу людей, и он поменял ход истории. Вопрос, который получается... я должен тебе адресовать. Если бы этого человека не было, возник бы непременно кто-нибудь другой в любой. То есть, если, допустим, там в Российской империи в свое время не появился Ленин, то появился бы другой Ленин обязательно, и это было неизбежно.
Это не было бы неизбежно. Шанс этого, я думаю, был бы велик. Возможно, он возник бы не в то время, и, конечно, ход бы истории вышел другой. То есть, он мог бы возникнуть, например, на 20 лет позже. Или 30. Но, скорее всего, это произошло, потому что мы же все как бы часть единого целого. Ну, я имею в виду, что вот мы развиваемся в каком-то направлении. Общество там одной страны движется вот куда-то. И в этом культурном контексте вырастают люди с определенным взглядом на мир. Иногда некоторые из них вот берут на себя смелость, там, я не знаю, по какой причине, но тем не менее, что они могут, например, вот как мы, например, сесть и записывать подкаст, а другие не записывают подкасты. И вот если бы мы не записывали подкаст, были бы другие подкасты о фотографии? Ну, скорее всего, да, они есть. Но как бы мы в этом не уникальны. Но а такие бы похожие на наши есть? Ну, может быть, нет сейчас, но практически наверняка будут. А может быть, были до этого, мы не знаем. Я к тому, что вот это как раз мысль о том, что один человек переворачивает мир, вот прям вот вообще целиком. Это как раз героическая вот эта история, в том числе авторство. Он демиург, он создает, он разрушает, он, значит, вот целый мир построил. Ну, сложнее эта история.
Мне кажется, самый лучший пример из последнего времени – это Apple. О том, что вот человечество не могло понять успех Apple без Стива Джобса. Вот Стив Джобс и успех Apple намертво связаны были. Вот это вот он автор. И такое ощущение, что люди, когда вот почувствовали, что такое техника Apple, им нужно было срочно найти автора. Потому что они не могут понять, как это, вот как это все без автора. Однако наша история доказывает, что, собственно говоря, автора действительно физически уже давно нет. А компания еще больше процветает, сильнее и мощнее, чем до, скажем так, во времена автора. Но начинается история о том, что, ну вот если бы автор там не заложил какие-то фундаментальные камни, вот это вот, вот бы...
То, возможно, это просто была бы другая компания. Она бы сделала не iPhone, она бы сделала что-то другое, но принцип был бы, скорее всего, тот же.
Ну, что делала Apple без Джобса, мы видели.
Да. Я поэтому и говорю, что, скорее всего, это была просто не Apple, был бы кто-то другой. Мы органически, под органическим развитием я подразумеваю, что это происходит плюс-минус общее. Если мы говорим про автора, то что вообще под этой смертью подразумевается, что за авторство? Я собрал из разных источников документ, я много чего по теме читал, помимо эссе Ролана Барта, что на самом деле с этой теорией авторства много чего связано, потому что она не сразу возникла. И вот я сейчас даже зачитаю, что в древности такого понятия автора, как мы сегодня его понимаем, его даже и не существовало вообще. Тексты часто приписывались божественному вдохновению или коллективной мудрости, а не индивидуальному гению. Ну, то есть вот вроде ты как создал что-то, но ты как бы... На самом деле нет, не ты создал, а Бог создал. Я помню, что читал про музыку, такая история была, что очень долгое, длительное время музыка была исключительно прерогативой церкви. Вот когда она образовалась, все стало привязано к ней, потому что музыка – это якобы божественное некое явление. А все, что человек производит, божественное делать не может ни в коем случае. Ну, потому что. И это надолго очень сильно застопорило развитие музыки, но потом, когда от этого смогли люди отойти, от того, что вот только в храме музыка звучит, тогда пошло серьезное реальное ее развитие. И вот если дальше смотреть, то в средние века фигура автора начинает уплотняться, но все еще не занимает центральной позиции, то есть авторы могут указать например, как монаха, который переписывает книжки, но при этом сам монах никаких вообще переживаний по этой теме не испытывает. Он не ощущает себя кем-то, кто что-то сотворяет. Он считает, что через него работа сотворяется. И мне очень понравилась, кстати говоря, мысль о том, что они были свободны от кошмара современного писателя, это писательского блока. Ну, потому что если ты себя не считаешь, что ты вот должен сделать произведение, которое вот будет вот таким, оно сделает вот то-то. Правда, никаких затыков не возникает. Делаешь и делаешь.
По поводу этого Советский Союз тоже выдавал интересное видение, да? По мнению Пажетного, он автор «Тетриса», а по мнению Советского Союза, Советский Союз автор «Тетриса». И интересно, потому что, наверное, ну, в какой-то степени они правы, потому что не было бы среды, в которой вырос Пажетнов, не было бы Пажетного, не было бы Пажетного, не было бы Тетриса. Тогда кто же автор Тетриса, Советский Союз или Пажетнов? Потому что Пажетнов должен был жить в этой среде для того, чтобы переключились как-то нейроны в его голове и создалось то, что создалось.
Это сложный вопрос, да. Но, собственно, теория авторства вот так вот постепенно зарождалась, она, собственно, в Возрождении начали признавать уже индивидуальных создателей, в классицизме начали уже считать, что автор существует, но он все еще не является главным действующим лицом, считают, что это ремесленник, который преуспел в искусстве, например, языка и риторики. Потом в эпоху Просвещения уже начинает уходить в сторону оригинальности, что вот это вот автор, потому что он делает работу вот таким вот образом. В 20 веке это начало проявляться в той же музыке, на примере рок-звезд и так далее. Это, кстати говоря, про великие группы и почему сейчас их как будто стало меньше. Да, потому что вот такая концепция была в обществе вообще в целом. И в музыке она себя в том числе проявляла, и общество так этот момент прожило и воспринимало. Аналогично происходила история в кинематографе, что в 20-х годах начала появляться уже идея о том, что вообще автор, наверное, существует. Потом образовался, это я все зачитываю, потому что по памяти я, конечно, это не скажу, образовался в 51-м году журнал во Франции, который назывался «Cahiers du cinéma». И, собственно, там начали начинающие режиссеры писать критические заметки по поводу кинематографа. И журнал стал прям основным таким местом, где происходило столкновение, где все обсуждали, терли за фильмы, что должен делать режиссер или не должен. Потому что до этого момента режиссер считался чуть более главным, чем все остальные в создании фильма. Но, в принципе, автором фильма он не считался. Автором фильма была индустрия. Ну, там, условно. Голливуд. Это я условно говорю в плане того, что вот группа создала работу. А после того, когда вот этот журнал вышел, вот эти обсуждения в нем произошли, и в 54-м году Франсуа Трюффо, кстати, у него есть очень хороший фильм, я рекомендую посмотреть, он написал собственный манифест, который называется «Некоторые тенденции во французском кино», где раскритиковал существующее положение вещей на тот момент и поделился своими соображениями о том, насколько важен режиссер, и что на самом деле создатель фильма – это вот режиссер. Вот мы даже как-то живем, да, и мы как бы, ну, фильм – это такая сложная штука, над ней работает большая команда, но все равно мы как бы действительно по режиссерам или иногда актерам, иногда операторам, но в меньшей степени. Да, все же режиссер вроде как главное лицо, хотя вот 80 лет назад был не так. Очень интересно, мне кажется, как это меняется и туда-сюда перетекает вот это восприятие.
Ну, нам кажется, что тот, кто, так сказать, calling shots, right, да, на английском.
Да, принимает решение.
Тот, в общем-то, хозяин этих решений. И, грубо говоря, оператор не снимет так, как он снимет или хотел бы, пока ему режиссер не дозволит так сделать. Однако мы вот имеем примеры Нолана, да, в котором он отпускает своего оператора камеры, и он прямо принимает очень много решений по поводу того, как снимать какие-то кадры.
Но тоже можно сказать, что это решение Нолана, потому что он решает принять вот этот шаг, когда он допускает свободу своего оператора.
Но с этого момента это ж мы такие смотрим, о, как Нолан-то, как видит он. А Нолан сам такой видит это в первый раз, такой думает, это офигеть, как я вижу, да.
Но это, конечно, не так, я думаю, происходит.
Ну, я утрирую, да.
Но это, наверное, процесс большого количества итераций, обсуждений того, как это может выглядеть. Мне нравится в этом, что это коллективная работа, конечно. Ну, то есть прям люди творческие сидят и решают, там, пробуют, экспериментируют, да. Но даже сейчас у нас есть кино авторское, которое так называется, и кино продюсерское. И вот продюсерское кино в последнее время, кстати говоря, как я понял, не заходит людям.
Ну, пока только один такой год был, а там посмотрим.
Да, Марвеловская вселенная, вот это все.
В этом всем, конечно, очень страшен кинематограф, потому что, ну, под автором мы имеем в виду большую команду. И это вот, ну, даже взять Нолана, те же вещи, оператор, который сам по себе глыба в плане того создания визуальных вещей, работы с аппаратурой, Нолан, глыба. актеры, каждого, которого он позвал, например, на Опенгеймера, каждый сам по себе глыба, и каждый сам реализуется в максимальном своем потенциале.
Тут же и актер как бы привносит от себя прочтение персонажа, который ему дали сценарий, и Нолан написал, как он хочет его видеть, но он же все равно от себя привносит, то есть как конкретно ужимка выглядит, там мимика, как посмотреть, это же вот его уже художественная работа, по факту.
И каждый ищет свои собственные реализации в этом, когда он это все делает, потому что, ну, зачем он еще бы это делал? И получается продукт, который такой прямо ужас, он сотрясает мозги людей, и они начинают подражать, не знаю, не то, что создавать ядерную бомбу в подвале, но идея в том, что каждый автор в этот момент видел себя в своем произведении, он самореализовывался, но он не думал, скорее всего, об ответственности. Вот я очень сомневаюсь, что каждый из них сидит и думает об ответственности, какой именно эффект я собираюсь оказать на свою аудиторию. И вообще редко любой какой-то человек, который занимается искусством, об этом думает. Это странно так думать.
У меня есть ощущение, что если ты начнешь об этом думать, ты ничего не сделаешь.
Ну да.
Ну, тогда надо искусство запрещать?
Искусство надо просто запрещать в этом плане.
Фильмы, книги, музыку, вообще все надо запрещать.
И тут все цензоры с тобой согласятся. Да, хорошо жили без искусства, зачем нам это надо? Зачем нам это все надо? Ужас какой. Люди вешаться начали на столбах. Кстати, вот зачем? Вот зачем нам это искусство? Но Барт хорошо, кстати, сказал, что вот галлюциногенность этого, ну, в частности, он говорит о фотографии, этого медиа, общество для себя нашло вот эти два способа, как его отрефлексировать. Назвать это искусством, и массовость. То есть вот если это повседневно везде, ну, грубо говоря, слово «пацана» супердоступное, да, оно абсолютно все его посмотрели, и только некоторые присоединились к бандам, вроде бы галлюциногенность, уровень понизился, да, и это искусство, и тоже можно это смотреть по-другому, и уровень понизился. Но вот это два таких способа человечества, как с такими вещами, которые так сильно влияют на развитие социума, справляться. Мы вот даем им такие два ярлыка и, собственно говоря, таким образом интегрируем нашу жизнь. Но вообще, конечно, без этих ярлыков это страшные вещи, да, они страшные. Ну, да, поэтому это искусство.
Ну, и это интересная на самом деле вещь, потому что, ну, искусство как часть культуры, да, это же фактически все, но это действительно еще один мир, как будто бы созданный человеком, который при этом вот дальше начинает рождать себя сам. Культура сопутствует возникновению людей, которые в эту культуру дальше докладывают что-то со своей стороны. Там, неважно, это большое вложение или маленькое, тем не менее оно, ну, присутствует и формируется в том числе.
В моем любимом канале о музыке, Play, есть рубрика, которая называется «Ты неправильно понял эти песни». Часто довольно смысл некоторых песен меняется вообще на совершенно противоположный. Из последнего выпуска, он как раз вышел в пятницу, я узнал, что песня «Sweet Child of Mine» — это песня абьюзера, который сбивал свою девушку. Это песня «Kansas Roses». А песня, ну, она не очень известна, EMS, «You Unbelievable», такой там припев. Если вы ее не слышали, наверное, вы так и я вряд ли ее напою, типа, простуженный. Но смысл в том, что когда слышал песню, которая называется «You Unbelievable», тебе сразу представляется какой-то чувак, который подкатывает к какой-то девушке, там, типа, у него все клево, она как-то ее там мощно хвалит. А на самом деле песня о том, как она его задолбала, конечно, это типа невероятно, ты меня достал. Вот, и я часто тоже себя ловлю на мысли о том, как быстро автор скончался в тот момент, когда эта песня... То есть очень много песен, которые люди совершенно воспринимают иначе. Песня Стинга «Every Breath You Take» о сталкере, который сталкит свою пассию. Песня Анана Кукарелла вообще «Птеиди», как выясняется. И много других очень забавных примеров я советую изучить. Я почему-то подумал в связи вот с этим эссе, которое на Сандре заставил всех прочитать, что это же эссе тоже попадает под смерть автора.
Конечно.
И что ты можешь его понять по-своему, и как только ты прочел его, ты понимаешь его по-своему, и оно автоматически умирает. Шах и мат.
Как раз в этом и посыл, что, ну, на самом деле, нет никакого неправильного прочтения. Правильное и неправильное прочтение в искусстве как таковое, наверное, не существует. Но вот ты, когда в себе что-то почувствовал или разглядел для себя какую-то идею или мысль из работы, даже если автор ее туда не закладывал намеренно, очень сложно опровергнуть, что этого там не существует.
Я тебе больше скажу. Когда я собираю мебель из Икеи, там тоже автор очень быстро умирает, и я собираю не то, что автор имел в виду.
Да, хотя, казалось бы, да, это не то, что принято называть искусством. Вот я даже сейчас зачитаю цитату. Текст. Под текст можно подставить, если что, музыка, фотография, фильм не имеет большого значения. Текст — это многомерное пространство, в котором смыслы создаются не авторским намерением, а появляются в тот момент, когда их обнаруживает читатель. Ну вот как раз вот, мне кажется, что вот эта фраза, она объясняет, что такое смерть автора. Ты как автор влиял на работу, пока ты ее создавал, никому другому не показывал, потом ты ее выпустил в мир, работа не меняется, работа остается одной и той же, но при этом восприятие работы с течением времени и даже в то же самое время, когда ты ее выпустил, другими людьми может быть воспринято иначе, увидено иначе, прочитано иначе, расшифровано иначе. Этим очень, кстати, любит пользоваться Дэвид Линч своим кинематографом, потому что его когда спрашивают, а что вы имели в виду? Я не скажу. Да потому что он вполне вероятно ничего не имел в виду.
Да более того, один и тот же человек может в разное время одни и те же произведения совершенно по-разному понимать.
Тут очень интересно про эти смыслы. Я имел честь поговорить с B2 музыкантами после концерта, и я их спросил вот этот вот процесс создания. То есть меня интересовало именно в первую очередь, как люди, которые создают искусство, как вот они его оценивают, вот как происходит этот момент зарождения. И они, интересно, ответили о том, что они говорят, да не знаю, мы вот иногда просто песню играем, годами играем, а потом в какой-то момент на сцене, ах, вот про что она была. Такие, ну они, конечно, это не озвучивают, но какое-то появляется между ними, наконец, понимание, песня давно написана, о чем же она была. И, наверное, в этом сложность искусства в том, что оно зарождается через тебя, но существует вне времени. Оно может либо опережать свое время, либо сильно очень отставать. Но оно относительно нашего времени, относительно зрителя, такое сказать, квантовое искусство, да? Оно такое, какое оно в момент зрителя, ну, то есть зритель или потребитель этого искусства через свое время на него смотрит, и в этот момент оно создается для него, внутри него. Я послушал еще несколько интервью с Борисом Гребенщиковым, и его творчество – это тоже интересный продукт. Самого его невозможно слушать. Я считаю, что к нему каждый раз, когда человек подходит и задает какие-то вопросы по поводу его творчества, я вижу, как этот человек с придыхом говорит: «Боже, какой вы учитель для меня». Однако это не Гребенщиков учитель. Его творчество в этих людях, в которых есть какой-то уже багаж, но собранных фактов, времени, и они его не могут сформировать, и тут, услышав песню Гребенщикова, оно вдруг собирается в смысл абсолютно новый для них, который они искали всю жизнь, и он оказывается для них чуть ли не гуру и провидцем.
Скорее как проводник, да?
Да. Однако, когда его напрямую задают какие-то вопросы, научите меня тому и сему, вот мне еще интересно, его ответы просто кошмарные, как по мне. Это просто, блин, совершенно расходится с тем, что он транслирует через свое творчество, но он идеальный проводник. Вот он идеально проводит то, что он проводит, его творчество. Я иногда играю его песни, прослушиваю, там, просматриваю и понимаю, что происходит внутри. Я, кстати, не клиент его творчества, мне оно не нравится.
Но при этом ты его играешь.
А
почему?
Мне просто интересно, для того, чтобы разобраться, в чем же смысл, что триггерится в этих людях, которые вот прямо, знаешь, у них момент эпифании, да, просветление, когда они слушают его песни, это прямо транс, для откровения, да. И я, как человек с эмоциональным диапазоном зубочистки, но я люблю все деконструировать, я пытаюсь разобраться, что же там происходит. И мне кажется, ну, я, наверное, к какому-то пришел вот этому вот мнению, которое я сейчас озвучил. Это вот этот процесс, который происходит внутри людей с определенным нишевым... Ну, потому что Гребенщиков — это все равно нишевый музыкант. Он не суперпопулярный музыкант. Но в своей нише он прямо, опять же, лидер, я бы сказал.
Ну вот Ваня сейчас расписал, да, как вот он аж играет музыку, которая ему не очень нравится. Есть же обратные примеры. Я вот сейчас в чат скинул ссылку, пока мы говорили. Не ссылку, а книгу, которая называется «Искусство рассуждать о книгах, которых вы не читали». Это очень интересное эссе, большое такое, объемное, которое сначала ты начинаешь читать и воспринимаешь всерьез, потом понимаешь, что тебя водят за нос, и такой, ну ладно, значит, оно поприкалывается, потом дочитываешь, понимаешь, что все-таки всерьез все это было сказано, то есть она вот такая вот многослойная, и через иронию она говорит о серьезных вещах, но через такую тонкую иронию, что ты сначала эту тонкую иронию не понимаешь. И я вспомнил, как я на уроках литературы отвечал по книгам, которые задавали на лето.
Которые ты не читал.
Рассказывал о книгах, которых я не читал, да, мне ставили отличные оценки, просто потому что я понимал, когда она написана, о чем она написана, и от как бы тема проблемы идеи становились понятны только из этого. Я вам тоже советую эту книжку прочитать. Она коротенькая довольно, такая очень интеллектуальная, интересная. И, конечно, там тоже он Ролане Барте «Смерти автора» осуждает, но туда он, там он уходит гораздо дальше, чем Ролан Барт, потому что если Ролан Барт говорит конкретно произведение, конкретном явлении, то как прочтение какого-то произведения, то тут он говорит о том, что может даже не читать, и что он говорит, что многие даже авторы сами не помнят, вот как вот Ваня говорил про Би-2, что они только потом понимают, что они написали. Точно так же некоторые литераторы, можно зачитать книгу из их произведения, они поймут, что это цитата из их произведения.
И это очень хорошая подводка получилась с твоей стороны, потому что я хотел озвучить мысль, которая как раз тоже следует вместе с этой философской идеей, как смерть автора, что на самом деле автор ничего не создает. Поэтому он, собственно, на самом деле и не то чтобы автор, он скорее выхватывает то, что уже существует вокруг него. То есть он не пишет ручкой, а он скорее сам по себе ручка, которой пишет само, вот там фотографии или музыка, себя саму, превращает вот из некого неоформленного пространства вот в часть произведения искусства. Мне кажется, что это очень освобождающая мысль, потому что, ну, на самом деле, я не знаю просто, насколько вас это отзывается, но я думаю, что, например, Георгий, да я думаю, что вы оба с этим сталкивались. Вот бывает, ты пишешь, я возьму для примера текст, бывает, ты пишешь текст, и вот начинаешь его потом редактировать, и вот понимаешь, что вот тут как-то вот не стыкуется. Начинаешь менять, все равно не стыкуется. Представляешь местами, вот бац, что-то совпало, да, ты понимаешь, вот должно быть так. Вот откуда это приходит? Он текст как будто сам тебя подталкивает, да, не-не, я вот неправильно сложен, ты меня иначе сложи. Это очень сложное и непередаваемое, мне кажется, ощущение. Ты так фотографию делаешь, и вот так она не складывается, так не складывается, вот так. Ты как будто просто рамку, буквально, я имею в виду, кадрируешь, да, и в фотографии это получается еще более понятно. Ты просто рамкой двигаешь и такой, так, как... То есть это как будто бы не ты себя даже складываешь. Это в поэзии очень хорошо проявляется, где язык себя сам начинает усиливать и прокручивать, и как бы ты как будто как лего пытаешься собрать.
Да, очень хорошая аналогия. Именно лего, да. Я тоже как раз думал про лего, и часто еще, когда я пишу или что-то снимаю, я заранее ставлю себя на место человека, который это прочтет. И я начинаю видеть эти логические нестыковки в тексте или какие-то огрехи в фотографии, тогда, когда я постараюсь смотреть на нее глазами того, кто это будет читать или смотреть. И также когда-то мне казалось, что хороший актер — это не тот, кто хорошо играет, а тот, кто очень хорошо представляет, как он выглядит со стороны. То есть он может представить себя на месте зрителя и может себя увидеть глазами зрителя. Не тот, кто хорошо вживается в роль, а тот, кто может посмотреть на эту роль глазами того, для кого она, в общем-то, играется.
От третьего лица как будто.
И да, и примерно то же самое с текстом, и то же самое с фотографией. Когда ты производишь какую-то творческую единицу, единицу контента, в этот момент, ну, она становится лучше тогда, когда ты понимаешь, для кого она написана. И я ставлю себя часто на место разных людей, вот для кого этот текст, для кого эта фотография. И тогда да. И в этот момент, получается, я как автор совершаю самоубийство.
Барт писал в «Камере Люсиди» как раз тоже, да? Вот почему я чем старше становлюсь, тем больше понимаю, что философия безумно крутая вообще дисциплина. Потому что она открывает просто новые совершенно пространства, на базе которых можно потом, ну, наращивать и создавать нечто новое. Вот даже процесс фотографирования, мне кажется, что он очень грамотно разобрал. Когда он пишет о том, что вот фото делают, это фотограф, его претерпевают, то есть это объект или человек, которого снимают, он называет его спектрумом, и разглядывают, то есть спектатор, это тот, кто смотрит на фотографию. И вот это как бы фотография одна, а действие три совершенно, блин, разных. Вроде очевидная мысль, но вот пока она не сформулирована, пока ты с ней не сталкиваешься лично сам, когда ты про это не думаешь, то и осознание того, что с этим вообще можно как-то работать, особо нет. И он там дальше начинает размышлять, пишет также про то, что фотографируемый всегда меняется как человек, когда его снимают, он вот начинает принимать участие вот в этой социальной игре. Он берет на себя роль, он пытается понять, каким его хочет увидеть фотограф, он пытается представить, как бы он хотел выглядеть со стороны, и при этом у него есть еще некое свое представление о себе, которое бы тоже хотелось как-то изобразить, показать. Но при этом, как только он всем этим начинает себя нагромождать, он, очевидно, как бы он влияет на процесс съемки. То есть он не может себя из него извлечь. Это интересные штуки. И, например, если мы даже говорим про фотографию известных авторов, да, то там та же Дюссельдорфская школа фотографии, она вот пыталась истончить. Ну, то есть на базе вот этой идеи того умершего автора она пыталась истончить фотографа. Ну, то есть визуальный язык максимально прямой, без изысков, очень стандартизированный, повторяется от кадра к кадру, то есть как бы таким образом они пытались убрать себя как фотографа из этого процесса. И если посмотреть потом уже как их идею, ну, из этой же школы вышел в том числе Гурский, который начал сшивать кадры, и тем самым он как бы убирает из взгляд свой человеческий. То есть он не просто пытается действовать, как действовала его школа, где она очень стандартизирует и упрощает взгляд, а он пытается еще сделать внечеловеческий взгляд, то, что Косенко у нас в подкасте когда-то взглядом Бога называл, но тем не менее. И вот это все зиждется на вот этой вот, казалось бы, такой сложно осознаваемой сначала концепции смерти авторства. Но это одна часть спектра, да, потому что есть совершенно другая, где автор, наоборот, очень сильно себя проявляет. То, что Максимишин называет «торчат уши фотографа». Вот такие снимки он не любит. Хотя при этом мне кажется, что в его снимках такого как будто бы много. Ну, у него они очень узнаваемые.
Но мне кажется, это его способ защиты, знаешь, о том, что он прекрасно это понимает, что везде в его снимках есть он, и он не может себя убрать оттуда. И его это же раздражает, и он это озвучивает как проблему других, но он никогда от нее не избавится, наверное. Или у него это не получается.
Но мы это особо сделать не можем. Да, у нас, к сожалению, ну или к счастью, мозг так работает, что мы вот как бы все через свой опыт пропускаем. Хочешь ты абстрагироваться, не хочешь. В тот момент, когда ты вообще даже на, не знаю, видеоряд камеры видеонаблюдения посмотрел, уже в этот момент произошло кадрирование какого-то рода. Ну, то есть ты на это взглянул. Я имею в виду.
Ну да, и ты, грубо говоря, вокруг происходит такой информационный поток всего. Это он такой массивный, там столько данных. И как вы сказали, ну, фотограф – это просто рамка, которая сформировалась, то есть построилась на протяжении своего жизненного пути. Вот она стала такой.
И была сформирована этим потоком, что самое важное.
Да, сформирована этим потоком. И теперь она умеет выбирать из этого потока какие-то фрагменты и показывать другим через себя. Это у меня такая была недавно мысль о том, что мы, в принципе, не можем увидеть то, какой мир на самом деле. И вот эти все расстройства, депрессии, когда люди сказали, вот он, мир такой мрачный, он ужасный, там столько смерти, убийств, я не знаю, кошмара, насилия. Кто-то, наоборот, видит только светлые части, и ты что, мир, он совершенно другой. Но вот все мы, это вот такие рамки, которые, если нас всех собрать, мы, наконец, увидим, какой мир на самом деле. Но нам не дано. Ну, мы не можем посмотреть на него вот как вот этим взглядом Бога, да, когда видишь настоящую картину. Мы умеем видеть только очень-очень маленький фрагмент и каждый свой. Собираясь в группы, мы можем увидеть очень большую рамку, да, и кинематограф, когда мы обсудили в подкасте, это вот, получается, собирая таких великих людей вместе, мы получаем еще более крутую картину, но это все равно большой такой крутой слепок, он очень огромен, но он не вся картина. И всю картину, ну, просто недоступна. И все, что мы можем через искусство, это вот показывать небольшие маленькие срезы, кусочки, и вот показывать, смотри, что там происходит.
Причем, что самое интересное, даже вот в этом маленьком, казалось бы, срезе и кусочке, видя даже пусть одной фотографии, ты сам все равно не можешь разглядеть все, что там есть. У меня был опыт относительно недавно, относительно одного моего нового проекта, я его еще пока нигде не показывал, кроме там знакомых, друзей, вам я присылал. У меня был очень схожий опыт, когда прочтение другого человека, который я туда совершенно не закладывал, внезапно я как бы понял, что, во-первых, оно там точно есть, а во-вторых, теперь не через вот его призму я смотреть на нее, честно говоря, больше не могу. Я сейчас не буду вдаваться в детали этого проекта, скажу, что он был построен на базе диалога одного человека с чат-ГПТ, и он начался как вопрос о том, сколько нужно подсолнухов для того, чтобы сделать, по-моему, литр подсолнечного масла. Чат-ГПТ там сошел с ума в этот момент и начал вдаваться в абсолютно, ну, такие очень экзистенциальные проблемы своего рода. Чего он такой, зачем он существует, а что там с верой и так далее. А я это все экстраполировал на себя, потому что я увидел очень много схожеств, которые я ощутил после переезда, все эти проблемы психологического характера, с которыми я столкнулся. И Ваня меня натолкнул на работу, которая побудила меня создать этот проект. Так вот, я показал это своему другу, и он сказал, что не может смотреть на эту работу так, потому что для него подсолнухи ассоциируются с Украиной. И когда я начал об этом задумываться, я сначала такой, да ну не, я такого типа не имел в виду, не вкладывал, я прости, и все такое. Потом я начал об этом задумываться, подумала про причину иммиграции и далее, и понял, что как бы корни подсолнуха-то растут гораздо глубже, чем мне казалось. И начинается эта работа сильно раньше, чем я начал ее воплощать. И вот для меня это было, наверное, самым главным откровением в контексте вот этого разреза, насколько вообще автор пытается заложить сколько смыслов, а я их заложил в эту работу много, но тем не менее потом появился человек, который сказал, я вот как бы по-другому это вижу, но я как бы согласен, что я не могу сказать, что вот этого там нет. Я, наоборот, даже теперь больше считаю, что там, наверное, вот это есть больше, чем все остальное, что я пытался туда заложить. В общем, да. Но я когда-нибудь расскажу про эту книгу, про этот проект. Это не книга, это трезина. Вот я их напечатаю. Я как раз закончу, я думаю, работать над своим сайтом. Я сейчас потихоньку оформляю проекты, которые у меня есть. И я думаю, что мы к этой теме еще потом сможем вернуться. Мне бы хотелось, конечно, поделиться проделанной работой, потому что она для меня была очень важной. Я считаю, что это мой, ну, главный проект 2023 года. Совершенно точно.
Практический совет надо дать для тех, кто будет опять говорить, что тут слишком много воды, тут не про фотографию. Практический совет есть у кого-то по нашей теме сегодня?
У меня есть практический совет. Ваши ожидания, ваши проблемы. Не, ну на самом деле, очевидно, мы поменяли формат подкаста, потому что как про выдержку диафрагмы мы уже обсудили, по выставкам обходили, гостей всяких позвали. Мы стараемся смотреть шире. И формат немножко меняется, подкаста, это нормально, как и мы меняемся. Мы стараемся привносить в него больше от всего того, что мы знаем об искусстве, знаем о нас самих, и мне кажется, это правильное движение. Поэтому каких-то практических советов, наверное, будет со временем меньше. С другой стороны, мы уже их столько надавали за все это время, что по второму кругу это всех размусоливать. Это, знаете, как есть проблема подкастов по спорте. Подкасты о спорте очень часто упираются в то, что вот ты себе базовые вещи рассказываешь, как качаться, как диету соблюдать, сколько спать, сколько отдыхать.
Я тебя понял. Да, я так считаю насчет нашего бодибилдинга. Я считаю, что вот у нас с Ромой мнение расходится. Он считает, что можно продолжать рассказывать, а я считаю, что мы рассказали все, что уже можно было сказать.
О том именно, как конкретно применять свои знания, да. А дальше, ну, именно подкасты, потому что подкаст, понятно, вы обсуждаете голосом вещи, которые максимально визуальны. Мы же то же самое, на самом деле, испытываем проблемы те же самые с фотографией, когда мы говорим о том, за что вообще-то принято смотреть. И то же самое со спортом, и любопытно, что... Даже не любопытно, просто вот общее сходство есть в том, что когда-то эти термы исчерпываются, а они у любого неновостного подкаста рано или поздно исчерпываются, практически советы. А дальше уже вот, например, подкасты о спорте, они уходят в принятие в себя, в рассуждение о том, зачем вообще это нужно. Ну, то есть такие уже более общефилософские и попытки осознания того, как заниматься этим спортом так, чтобы он тебя как бы держал в форме, а не уродовал. Вот. И то же самое с фотографией. Мы рассказали обо всем, что касается практических вещей. Мы рассказали об очень многом, что касается специфики каждого жанра, каждой профессии. И потихонечку приходим к осознанию, осмыслению того, что мы делаем. И мы будем об этом говорить больше. Мы не исключаем того, что мы будем говорить когда-то там и про какая мобила лучше снимает, одно другому не мешает. Но как бы только через призму пенсне.
Говоря про жанры, у меня, например, поменялось восприятие вообще жанров. То есть вот тот же Барт приводит разные способы восприятия и категоризации фотографии, но мне очень понравилась во время обучения мысль, которую я услышал насчет жанров, что жанры на самом деле нужны больше зрителю, чем автору. Потому что жанры, ну, это как там, я не знаю, вот хочу посмотреть фотографии такого-то рода.
Ну, это определенно так.
Да, да, да. Я, например, вообще не считаю, что, ну, жанры как таковые присутствуют. Это в коммерческом явление в коммерческой среде, безусловно, есть. Как, опять же, да, некая определяющая рамка той или иной работы. Но я больше считаю, что... Ну, я сейчас так считаю. И, возможно, в будущем я буду считать по-другому. Но в данный конкретный момент я считаю, что у конкретного фотографа есть определенный взгляд. Ну, то есть то, как он смотрит на окружающий мир. Я могу сказать про тебя, Георгий. Это мое мнение. У меня есть впечатление, что твои лучшие пейзажи сняты как стрит. Когда ты пытаешься сделать в моей системе ценности, естественно, мне больше всего нравятся фотографии твои пейзажные, которые сняты как вот ты вырос на стрите, и как ты продолжаешь их снимать как будто бы как стрит. Когда ты пытаешься, как мне кажется, опять же, когда ты делаешь кадр пейзаж как пейзаж, как принятый, общепринятый пейзаж, мне кажется, это получается более слабые фотографии. Хотя я вот вижу даже по твоему каналу, что люди это мнение как будто бы не разделяют. У них ровно наоборот впечатление.
Ну, приведи конкретные примеры.
Конкретные примеры, например, кадр с лодкой. Вот это, я считаю, стритовый пейзаж. Условно стритовый.
Кадр с лодкой, где парень у озера сидит?
Да. Это один из самых запомнившихся мне кадров.
Ну, он мне тоже очень нравится, да.
Ну, буквально кадр, который ты использовал в Инстаграме, Георгия, про море, да, и чайки. Это тоже у него стритовый характер, но там буквально это стрит, кстати. Там ты, то, как ты описывал, как ты его снимал, это, ну, техники стрита, получается.
Так я об этом и пишу в последнем посте своем тоже, когда говорю о том, что глянец пейзажной фотографии тоже как будто бы, он как будто уже не очень актуален, и надо пытаться снимать погрязнее.
И мне кажется, что в этом есть определенная как раз, ну, для меня лично, по крайней мере, в этом есть определенный интерес, потому что бывают портреты, которые сняты как пейзаж. Мне они, ну, тоже очень нравятся. Это я привожу сейчас примеры. Мне просто кажется, что есть у разных людей разный взгляд. И вот то, как он этот взгляд еще и реализует, вот такое, скорее, определение фотографий, мне кажется... Я не считаю, что есть жанры, но я считаю, что есть взгляды. Вот есть взгляд, сформированный неким одним визуальным полем, и этот взгляд для меня является синонимичным работами того или иного фотографа. Вот. Что я, в общем, хотел сказать. Но это если мы, конечно, рассуждаем про кадры по отдельности. А как бы, а снимать ты можешь на самом деле все, что хочешь. Много кто так и делает. А по поводу практических советов, ну, мне кажется, что из этой беседы, конечно, опять же, каждый для себя вынесет самые разные вещи. Я очень часто, кстати, сталкиваюсь с тем, что иногда приходят люди и говорят в комментариях что-то, сказали вот это. А я как бы точно знаю, что этого даже не было сказано вообще. Ну, даже близко. Но тем не менее, ну, как бы люди все равно видят, слышат, делают выводы вне зависимости от формата. То есть это может быть фотография, это может быть текст, это может быть музыка, это может быть фильм, это может быть подкаст. То, что не было проговорено буквально словами, все равно выводы людей приходят разные. И мне кажется, что эта мысль очень освобождающая. Мне кажется, что на базе вот этой идеи можно как бы подходить дальше к своей художественной практике. Особенно, наверное, для тех людей, кто испытывает, как раз возвращаясь к самому началу подкаста, испытывает определенный творческий затор, как этот писательский блок. Интерпретации различные, подачи и так далее зависят от вас в не большей степени, чем они зависят от человека, который на них смотрит. Мне кажется, в этом есть некая бесконечная красота, на самом деле, всего, чем мы тут занимаемся.
Ну, мне добавить нечего. Прям вот хорошо, хорошо, практический совет получился. Дорогой слушатель, take it and go, так сказать. Иди снимай.
Я, кстати, еще хочу сказать одну вещь. Конкретно труды Барта я читал во время обучения фотографике, и вот сейчас я их перечитывал перед подготовкой к подкасту. И там тоже есть такая интересная мысль, что человек, который сел читать книгу, и человек, который книгу прочитал, это два разных уже человека. Ну, потому что то, что книга ему дала, то есть буквально ты поменялся в процессе изучения той или иной работы. И по себе даже как автору я тоже могу это сказать, что ты, когда начинаешь работать над проектом, у тебя есть некое представление о том, чем это должно быть, какой он должен получиться, чего ты туда хотел заложить. Возможно, есть какие-то даже черновики в голове, да, заготовки, имиджборды того, как это может выглядеть. Но когда ты начинаешь над ним работать, он всегда, блин, идет в какую-то другую сторону, причем часто очень непредсказуемо, как, например, у меня было, потерял все фотографии за год. И в этот момент происходит некое переосмысление. Когда ты заканчиваешь работу над проектом и смотришь на него назад, ты понимаешь, что вот от изначальной вообще задумки на самом деле вот осталось какой-то вот, может быть, в лучшем случае позвоночник. И то не факт. Все остальное вообще по-другому получилось. А сейчас, когда я работаю над, ну, потихоньку работаю над своим сайтом, оформляю его и так далее, я смотрю на проекты свои старые, ну, которые были в 2019 году, в 2020. У меня проекты начались с 2019 года вроде. Я понимаю, что я уже сейчас, поменявшись, ну, прошло время, я изменился, и я на них смотрю уже тоже совершенно другими глазами. И более того, если говорить про важность медиума конкретного, вот я люблю работать с книжками, но я их сейчас оформляю на сайт, и я понимаю, что в масштабе сайта это совсем другая выборка фотографий получается. Это вообще иногда иначе даже хронологически, ну, я типа истории пытаюсь в своих проектах делать, они иногда даже по хронологии меняются, ну, то есть последовательность этих кадров. И то, чем он может быть, этот проект, как он должен ощущаться, у меня тоже меняется ощущение. Я понимаю, что вот как бы медиум напрямую влияет еще и на... Ну, то, что medium is the message, да, это тоже безусловная правда, мне так кажется. А потому что в зависимости от того, какую форму для реализации своего проекта ты выбираешь, он прям кардинально меняется. То есть развесовка в галерее, например, или там реализация на сайте, или выкладка в книжку, или создание там последовательности кадров в видеоролике, это прямо вот четыре разных на самом деле проекта. Хотя фотографии, казалось бы, одни и те же, которые в них лежат. Над этим всем, мне кажется, еще можно очень много рассуждать, и мы наверняка к этому впоследствии в этом сезоне подкаста, который не поменялся.
Вообще, так-то фраза «ваши ожидания, ваши проблемы», я под ней это имел в виду, что ваши ожидания – это ваши проблемы. Это надо поймать, вот несколько раз принести это в голове, и фраза совершенно по-другому звучит. Аршавин все-таки, да, не только в футбол хорошо играл. Тебя там еще в Аргентине на футбол не подсадили?
Нет, но я обсуждал на днях и говорю, вот футбол вообще не мое. Не понимаю, типа, так странно, что выбрал страну, которая угорает по футболу и собакам, а я как бы, ну, собаки ничего, но я не горю как-то к ним, нежели к кошкам.
Ты просто недостаточно на него смотрел. Ничего, спустя некоторое время поймешь.
А вот футбол, я типа говорю, вообще не понимаю. Ну, говорят, ничего, это вопрос времени, да.
Ну, футбол сильно изменился.
Уже не торт?
Он просто другой стал. Он как бы тот, который любит в Аргентине, он только в Аргентине остался. Он сейчас такое поколение лэптоп-менеджеров, так называемых, роль личности в футболе угасает. И индивидуальные яркие футболисты все меньше, 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 все больше системы работают. Это реально больше похоже на шахматы, чем на то, чем это было раньше.
Я помню, смотрел фильм про человека, который предсказывал статистик, который начал выводить статистику вокруг, что там было, бейсбол, что ли?
Бейсбол?
Баскетбол? Да-да-да, бейсбол.
Манибол.
Манибол, точно, да.
Манибол. Это, кстати, правдивая история.
Как спорт превращается в, я даже не знаю точно что, техническую специальность, что ли?
Есть очень красивая картинка, которая показывает, где стали броски в NBA совершаться до и после того, как появилась продвинутая статистика. То есть раньше все кидали там с разных зон, то есть была такая разная карта, а потом резко прям вот все выстрелились в одну линию, из которой стали все кидать там трехочковые, откуда залетают, откуда не залетают. Все очень сгруппировалось. И с футболом то же самое. На самом деле, если посмотреть на то, как играли, допустим, 20 лет назад сейчас, сейчас практически никогда не выносят вратари мяч ногой далеко. Все через короткий розыгрыш, все так выходят. И таких вот нюансов стало довольно много любопытных. Футбол тоже сильно изменился.
Мне кажется, это развитие происходит в любом виде активности, которым занимаются люди. Я, например, единственный вид спорта, за которым слежу, если мы продолжаем про спорт, я единственный вид спорта, за которым слежу, это армрестлинг. Я начал это делать по чуть-чуть в 2018 году, и с того времени я начал все больше и больше погружаться, и я вот точно могу сказать, что в последние два года он тоже кардинально поменялся, хотя до этого он существовал уже типа около 30 лет, как спортивная дисциплина именно. И как бы он тоже кардинально изменился. Вообще другие вещи стали важны. Атлеты начали делать совсем другие вещи. И я думаю, что даже на протяжении жизни вот фотографии это тоже очень сильно заметно, как она сильно меняется. И ты сейчас, мне кажется, в своем канале очень много на эту тему рефлексируешь. Как раз, что с ней происходит, как она меняется.
Честно говоря, это то, что меня больше всего сейчас волнует именно фотографии, то, как она меняется. Потому что я формировался в другой парадигме. Я формировался в парадигме, когда ты берешь зеркалку, едешь на Чукотку, что-то там снимаешь, оленей, закатики, возвращаешься, публикуешь ЖЖ, срываешь овации. Сейчас это выглядит и звучит странно.
Как будто даже и не фотография, да?
Да.
И вот именно поэтому наш подкаст тоже меняется. Спасибо большое за прослушивание. Мы будем оставаться на связи. С вами были три человека. Я, Андрей Барышников.
Я, Иван Воченко.
И я, Георгий Джиджи.
До скорых встреч и пока-пока.
Пока.